Уважаемые радиослушатели, вы настроены на волну радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучит 11-я передача, составленная по книге «Здесь терпение и вера святых». Я считал, что отделяться рано, что нужно поработать среди зарегистрированной церкви, чтобы было всем понятно, что из себя представляют документы всех Б. В один из дней, когда я усиленно молился, чтобы Господь удалил это разделение, я услышал голос свыше, который мне сказал: «Пойди в собрание и прочитай из 17 главы Евангелия Луки». Я думал, идти или нет, но голос повторился трижды. Меня объял такой страх, что я боялся заглянуть в эту главу. В воскресенье прихожу я в зарегистрированное собрание и прошу пресвитера оставить церковный совет, что он и сделал. И читаю им, а там написано: «Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море». Они попросили разъяснить это место. Мне оно было совершенно понятно, но по их просьбе я стал пояснять. Представьте себе такую картину. В молитвенном доме в узком проходе между скамейками положили грязный большой камень, и всякий проходящий спотыкается и пачкается. Но пресвитер сказал бы: «Нельзя убирать камень, его положил уполномоченный. Если уберем, то нам закроют собрание». Если бы это был обыкновенный камень, то ради сохранения собраний с неудобствами можно было бы смириться. Но новое положение – это грязный камень, который препятствует нам исполнять волю Божью. Поэтому нам нельзя с этим смиряться. Председатель же церковного совета Быков считал, что положение разработали наши старшие братья, что мы должны его принять. Они отвечают перед Богом, властью и всем народом за этот документ. И он крепко ратовал за положение всех Б. Уполномоченный, утверждая Быкова председателем церковного совета, мало его знал и после решил заняться его воспитанием. Он вызвал его к себе и постепенно открывал, в чем состоит задача современного руководства церковью – не допускать детей в собрание, не говорить призывных проповедей, чтобы молодежь приобщалась к культуре, посещала кино и тому подобное. И когда он его пригласил в четвертый раз, то откровенно сказал: «Мы идем к коммунизму, и дело религии нужно сворачивать». И только тогда у Быкова открылись глаза, и он понял, какой вред приносит церкви новое положение, что оно ведет церковь к разрушению. Подчинив себя уполномоченному, она лишалась своего главы Христа. У него созрело решение открыть все это церкви. Он собрал всю общину и заявил, что председателем церковного совета больше не будет. И когда он объяснил причину, у многих открылись глаза. Церковь пришла к единодушному решению – положение устранить и отказаться от вмешательства уполномоченного, начать служение по Слову Божьему, невзирая ни на какие последствия. После этого в Рязани произошло объединение, и вся церковь единодушно служила Господу. Сразу же крестили тех, кому отказывал уполномоченный. Уполномоченный донес об этом в райисполком. Через полгода в собрание пришли секретарь райисполкома, начальник милиции и прокурор и заявили, что наше собрание по постановлению облисполкома закрыто, и приказал, чтобы мы не собирались. Мы им ответили: «Если вы здесь закроете молитвенный дом, то мы будем в 20 местах собираться, но собраний своих не оставим». Они не тревожили нас еще полгода. В 1961 году дошло до нас первое послание инициативной группы. Некоторые служители приняли его с опаской и даже хотели сжечь. Когда я прочитал послание, сердце мое возрадовалось, и я благодарил Господа, что Он возбудил братьев, полагая души свои, выступить на борьбу с нечестием и отступлением. Получив второе и третье послания, я прочитал их в церкви и призвал всех детей Божьих присоединиться к этому движению. Для связи с братьями инициативной группы церковь избрала меня, и вскоре Господь позволил мне встретиться с дорогими братьями Геннадием Константиновичем Крючковым и Александром Афанасьевичем Шалашовым. Они предложили и мне принять участие в этом святом деле. 23 июня 1962 года мне впервые пришлось присутствовать на братском совещании Оргкомитета в Москве. С этого времени Господь по милости Своей благословил и меня совершать труд благовестника в числе служителей Оргкомитета. Я посещал многие общины со словом назидания и утешения. Однажды мы с братом Быковым посетили детей Божьих в районе города Шацка Рязанской области и провели ряд благословенных собраний. После одного из собраний, когда все разошлись, к дому подъехала легковая машина. Вошел незнакомый человек в штатском.
«Откуда вы будете?» — обратился он сразу ко мне.
«Из Рязани».
«Предъявите ваш паспорт», — потребовал он у меня.
«А вы имеете право паспорта проверять?» — спросил хозяин.
Он достает из кармана удостоверение и показывает его нам. Брат читает вслух.
«Полковник КГБ».
«Я нахожусь в своей области и паспорт с собой не взял», — сказал я.
«Вам придется проехать со мной до района», — приказал сотрудник КГБ.
Машину вел председатель колхоза, а мы с полковником беседовали. Приехали в Шацк. В помещении КГБ на втором этаже меня пригласили сесть в конце длинного стола, покрытого красным сукном. Вскоре правую и левую сторону стола заняли сотрудники КГБ. Их было 6 человек, в том числе и прокурор города, который сел рядом со мной. Начался допрос.
«Как вы сюда попали?»
«Я христианин, и здесь есть христиане, с которыми мы имеем общение», — ответил я.
«Знаете ли вы, что по советским законам у нас запрещена миссионерская деятельность?»
«Слышал я о таких законах, но я христианин и подчиняюсь закону Христа, который повелел проповедовать Евангелие и иметь общение с детьми Божьими». Прокурор после этого спросил,
«Были ли вы судимы за вашу деятельность?»
«Был», — ответил я.
«Какое вы несли за это наказание?»
10 лет лагеря и 7 лет ссылки».
«И вы не научились?»
«Я никогда не научусь. Я христианин и желаю исполнять повеление Христа». Прокурор стал угрожать.
«Мы за нарушение законов будем составлять дело».
А я ему говорю. «Вот и хорошо. Значит, вина для вас ясна. То, что я здесь, для вас понятно. Начинайте составлять дело. Я к этому готов». Они хотели припугнуть меня, но, видя, что я совершенно спокоен, пришли в замешательство. И здесь мне вспомнились слова Иисуса Христа. «И поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства пред ними и язычниками. Не заботьтесь, как и что сказать». Матфея 10 глава с 18 по 19 стих. Когда я вспомнил это, то встал и начал им свидетельствовать. «Господь по слову своему послал мне силу свыше, и я с ревностью им говорил. Своим неверием вы не устраните Бога. Бог есть, и хотя вы его не признаете, но придет время, как в этой книге написано. Библия была в моих руках. Вам придется встретиться с Богом. И многие скажут холмам: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». Что вы тогда скажете? Защитит ли вас неверие?
Нет, оно вас не защитит. Вы будете несчастны. И пока есть время, опомнитесь, чтобы не подпасть вам под это ужасное осуждение». Сотрудник, сидящий слева от меня, слыша это, вскочил, побежал к двери и закричал:
«Он нас агитирует!»
Вслед за ним ушел другой. И так все вышли. Последним удалился прокурор. С полчаса я сидел один, ожидая решения земного суда. Потом пришел полковник, который привез меня, и грозным голосом говорит:
«Следуй за мной!»
Мы спустились вниз, к дежурному милиционеру, и я посидел возле него еще 2 часа. Затем меня вызвал другой сотрудник и предложил написать расписку, что я сегодня уеду и никогда сюда не приеду.
«Такой расписки я не напишу», — ответил я.
«Почему?»
«А вдруг я приеду, и тогда, выходит, я обманул и тебя, и себя?»
А 15 января 1966 года меня судили. До суда у меня была подписка о невыезде, но я выезжал на дело Божье, потому что давал подписку, что буду вовремя являться к следователю. Братья Попов и Кудряшов уже были арестованы, а брата Быкова и меня под стражу взяли во время суда. По нашему делу было допрошено более 50 свидетелей. Меня обвиняли в том, что проводил собрание у себя дома и в Сысоевском лесу, что оказывал материальную помощь узникам, вдовам и сиротам. Прокурор меня спросил в ходе суда:
«Ваша община не зарегистрирована. Почему вы проводите собрание?»
«Мы просили регистрацию, нам отказали. В Евангелии сказано, чтобы мы не оставляли своих собраний. Вот мы и проводили». Во время Нерона христиане в катакомбах собирались, а мы в лесах. Стыдно вам должно быть судить нас. 17 лет я отбыл в заключении. Меня по вашим законам судили. Потом по этим же законам реабилитировали. А сейчас снова по ним же судите», — ответил я. Прокурор далее пояснял мне:
«Закон запрещает вам оказывать материальную поддержку друг другу. Это вам ясно?»
«Это недобрый закон», — сказал я. «Христос велит помогать, и я должен исполнять то, что говорит Евангелие. Это основные заповеди Христа, и если я их не буду выполнять, то какой же я христианин?» Сказано: «Вера без дел мертва». «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него свое сердце? Как пребывает в том любовь Божья? Если мы говорим, что любим Бога, а брата своего не любим, то мы лжецы. Я хочу выполнять заповеди Божьи. Знайте, граждане судьи и все слушающие, что я эти заповеди буду исполнять. Если это нарушение советских законов, судите меня. За это я готов страдать. Но пусть все знают, что меня судят за то, что я исповедую Иисуса Христа. А он сказал: «Гнали меня, будут гнать и вас». И сегодня гражданин судья и прокурор, хотя и не хотят, но выполняют эти слова Христа и не могут изменить их. Мне 71 год, уверовал я в юности. И с этого времени я проповедую Евангелие. За это я 17 лет был лишен свободы. Это еще больше укрепило меня в вере. Я всю жизнь чувствую заботу Бога обо мне. Этот суд – праздник для меня. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Поэтому у меня к вам, граждане судьи, нет никаких претензий. Я благодарю вас», — закончил я. Суд приговорил меня к 1,5 года, Быкова — к 2 годам, а брата Попова — к 3 годам лишения свободы. В 1969 году я снова был в тюрьме. Арестовали меня в Воронеже. Я приехал туда рукоположить брата. В субботу вечером я был в одном доме. Вдруг приходит человек, которого я до сих пор не знаю, и говорит: «Вас завтра арестуют». И ушел. Мысли мои побежали. Может, ночью уехать? Там был еще брат, который мог рукоположить. Но ночевал он в другом месте. А сам думаю, завтра соберутся и спросят, где Сергей Терентьевич? И скажут, уехал, убежал. Тогда мой труд покроется позором. Господь дал мне сил остаться. Меня там действительно арестовали. Успел я только совершить молитву над братом. И тут пришла милиция. Брата в одну машину, меня в другую и отвезли в КПЗ. Все время я переживал, что не докончил служение. Рукоположить-то рукоположил, а наставления не дал. Вдруг открывается дверь, и в мою камеру вводят брата, которого я рукополагал. Я так обрадовался и говорю, «Хоть здесь, брат, служение закончим, ведь я тебе не все сказал, что надо было сказать». Брату этому дали только 15 суток. Он отсидел, выслушал наставление и ушел на свободу совершать служение. Я очень радовался, что Господь дал мне закончить дело, которому помешали на свободе. Позже мне передавали много приветов из Воронежа и говорили, «Знали все, что ты предупрежден об аресте, но остался». Немного расскажу о суде. Правда, это был уже не такой суд, как раньше, когда нас судили заочно. На суде я не защищался, а свидетельствовал и говорил, «Этот суд я принимаю как должное, как необходимое, и какой бы срок мне ни дали, приму с радостью». Господь давал силы для победы на суде. В ночь перед последней речью мне во сне явился ангел и сказал слова из книги пророка Иеремии. «Смотри, не малодушествуй, чтобы я опять не поразил тебя». Когда нас везли на суд, нас было пятеро, 3 брата и 2 сестры. Я им рассказал этот сон. Сестер это очень ободрило. Всех Б делал на нас доносы. Наши братья с первых дней пошли страдать по их доносам. Это нам было видно. И в этот раз меня арестовывали по наговору всех Б. Мне, старому больному, дали полный срок, даже года не сбросили. Но любящий Господь был со мной. Мне было очень тяжело сидеть в тюрьме, потому что там прокуренный воздух, а я больной. И там от всего этого я так ослаб, что меня на прогулку выводили под руки. Когда нас привезли в лагерь, меня привели в кабинет. По одну сторону офицеров человек 20 и по другую. Начальник спрашивает.
«Голев, за что тебя судили?»
Я сказал статью и срок.
«Ты скажи, за что?»
«Я проповедовал Христа распятого».
«А ты Бога видел, что ли?» спросил самый злоязычный.
«Написано в книге, которую я проповедую, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят», отвечаю им твердо. «Знаю, что Господь со мной. Вам это может не совсем понятно, но я докажу фактами. Вот все вы, сотрудники лагеря, вы знаете, что значит быть в лагере с 1936 года по 1946 год? Там 5% живых осталось. А вот меня Господь сохранил, и я стою перед вами как свидетель этого. А я человек больной и раньше не обладал хорошим здоровьем». Потом начальник говорит,
«Какие у тебя к нам просьбы?»
Смотрит, я больной, старый, может, попрошусь, отпустите меня, пожалуйста. Я говорю, «У меня к вам 2 просьбы. Положите меня на нижней койке и поместите на 1-й этаж».
«Первую твою просьбу выполним, а вторую нет. Будешь на 2-м этаже. Там займутся твоим воспитанием».
Прихожу в отряд. А там только наверху койка свободная. Я занял ее. Тут входит дневальный и говорит, чтобы я шел к начальнику. Я пришел, а он мне объясняет.
«Просил я уступить тебе койку внизу, а тот человек не соглашается. За непослушание я могу посадить его в карцер. Ты согласен?»
Вот, думаю, работа начинается. Хотят, чтобы все знали, что не он его посадил, а я. Мне стало все понятно. «Нет», — говорю, — «не сажай его, я обойдусь». Этого он не ожидал. Потом меня в спецбольницу для заключенных отправили, где я пробыл 5 месяцев. В больнице я много беседовал. Здоровье, конечно, ослабело, я даже чуть не умер, но Господу угодно было, чтобы я остался жив. Больше 5 месяцев не имеют права держать здесь, и меня отправили в лагерную больницу. А мне безразлично, где быть. А сердце наполняло радость. Пригнали в лагерь, я беседовал с главврачом. «Видите, я совершенно слабый, но радуюсь, потому что Господь со мной. Хорошо бы и вам познать Господа». Все остальное время врач относился ко мне хорошо, очень хорошо, и даже тапочки носил, мне разрешили. Господь был со мной. В лагере было 1000 человек, и я много беседовал. Расскажу случай, который особенно меня тронул. Однажды, когда я брился, со мной разговаривал парикмахер, а рядом стоял новый мастер. Он слушал нашу беседу, а потом говорит:
«Кто скажет, что нет Бога, я ему в лицо наплюю».
Меня заинтересовал этот человек. Я его приметил и однажды спросил: «Почему ты так сказал?» Он мне рассказал о себе.
«В детстве я был религиозный по-православному, потом пошел в армию и забыл обо всем. Вернувшись, работал на комбайне. Сестры у меня религиозные. Мне было 28, когда я женился на женщине, у которой был ребенок. Прошло немного времени, и я узнал, что жена мне изменяет. С пьяну я ударил ее скальпелем. Дело передали в суд. Я думал, что за царапину 6 месяцев дадут, а дали 6 лет. У меня от отчаяния началась белая горячка. Я все время кричал, и охранники решили меня проучить. Пришли 3 человека с резиновыми дубинками и стали бить. Я ударил одного ногой. Тогда они решили меня убить. Собрались 5 и стали бить насмерть. Били долго. Потом старший сказал: «Хватит, он уже готов». А я лежу и думаю: «Господи, ну теперь и смерть моя». И тут слышу голос за стеной: «Анатолий, не бойся, Бог любит тебя, ты не умрешь». Этот голос стал меня утешать и наставлять на добро. Я выздоровел. Я стал ему говорить о Боге. Он воспринимал. По 3 раза на день приходил ко мне, до отбоя засиживался и говорил: «Господи, ради этого человека я готов еще 2 года быть в лагере». Там были и другие обращения, но не такие яркие. В оперативку донесли, меня вызвали, а я им сказал: «Помните, вы мне запрещали беседовать, а я отвечал, что буду беседовать. Я страдаю за то, что Христа проповедовал, и буду проповедовать. Вы слушали, что я говорил? Я для себя это право взял». Я расстался с Анатолием в полной уверенности, что Господь поведет его своим путем. Евангелия у него не было, и я ему наискал книг в библиотеке. Белинского, Гоголя, Толстого, Лескова и других. Там есть содержательные места и стихи из Библии, и это ему создавало Писание. 22,5 года я был в тюрьмах и лагерях. Это время было самое благословенное, несмотря на то, что я был очень слабый физически. Любящий Господь всегда и везде был со мною. Последнее свидание на земле. В конце января Дух Божий побудил меня посетить Рязанскую церковь. Побывав в общении с друзьями, я пожелал увидеть дорогого старца Сергея Терентьевича Голева. Местный пресвитер охотно согласился посетить его со мной и еще с одним молодым братом.
И вот, пробираясь по переметенной снегом узкой улице Зимней Рязани, мы вскоре подошли к дому, где жил Сергей Терентьевич. Как всегда, двери его дома были гостеприимно открыты для всех. «Мир дому вашему и сердцу вашему!» Войдя, приветствовали мы, дорогое семейство, славного служителя Божьего. «С миром принимаем, братья дорогие!» — ответила нам Дарья Васильевна, помощница Сергея Терентьевича. После такого простого и желанного приветствия всякому гостю в ее доме приятно будет находиться. «Брат мой!» Едва приподнимаясь на постели, с большой радостью отозвался Сергей Терентьевич. «Как я рад-то! Как вовремя ты пришел! Сам Бог тебя послал! Я же умираю! И как я молил Бога моего, чтобы он послал кого-нибудь из моих дорогих братьев, соработников! Ведь попрощаться же надо! Я уже жду отшествия!» «Брат дорогой, Сергей Терентьевич!» — обнял я его. «Умирай, родной мой, умирай! Сколько страданий и скорбей оставишь ты здесь, и сколько восторга ожидает тебя впереди!» «Вот время моего отшествия настало, и я вот жду, чтобы кто проводил меня к Господу моему из моих братьев-соработников». Со свойственной ему расстановкой продолжал Сергей Терентьевич. «Ведь я годы вместе прожил, плечо о плечо шел с вами, и вот Господь послал мне такого любимого, дорогого человека. Брат ты мой!» — вытирая слезы и немного отдохнув, продолжал он. «Мой кафтан весь износился, я заканчиваю свой путь». «Вот ты и скажи мне слова напутствия от всего братства и от служителей, с которыми я много потрудился. А потом и тебе скажу, что Бог пошлет на сердце». Я задумался, что можно сказать человеку, который прожил уже 80 лет, прошел столько тюрем, ссылок, столько перенес лишений, столько имел благословений в служении, исцелял больных, изгонял бесов. Я мысленно возвал к Господу и сказал брату, что Бог положил мне на сердце. «Брат мой, Сергей Терентьевич, я скажу тебе то, что у меня на сердце. Скажу от всего братства, от соработников, братьев твоих, от друзей. И пусть это свидетельство идет с тобой пред лицо Господа. Добрым подвигом ты подвязался». Мы провожаем тебя в отчизну небесную, и в наших сердцах останется память о твоем благословенном подвязании. Зная твою жизнь и видя преданное служение Господу, мы рады тому, что ты подвязался добрым подвигом. Иди уверенно навстречу с Господом. Он был с тобой, и потому в твоем хождении и служении не было отступления, не было остановки. Вся твоя жизнь была простиранием вперед. Течение ты совершил и веру в Господа сохранил. Свидетели этому все мы и многие, получившие исцеление по твоим молитвам веры, потому что эти подвиги ты мог совершить, только имея живую веру в Господа. Оставляя нас, ты, возможно, брат, озабочен, как будет продолжаться дело Царствия Небесного после тебя в нашем многострадальном братстве.
«Да, брат, ты угадываешь», — ответил Сергей Терентьевич. «Думаю я над этим и крепко».
«Ну так вот скажи мне, ты уверен, что дело, совершаемое тобой и братьями, есть дело Божье, и что путь, по которому ты шел и идут твои братья-соработники, это путь прямой, ведущий в жизнь вечную?»
«Да, брат мой, я в этом не сомневаюсь».
«Тогда скажу я тебе, будь совершенно спокоен и иди с радостью навстречу Господу твоему и нашему. Он заботится о деле своем. Есть у него кого поставить в ряды вместо тебя. Умирай спокойно».
«Брат, «Какие дорогие слова ты мне сказал в конце моего поприща! Дай Бог, чтобы также могли засвидетельствовать и в конце поприща всех братьев-соработников и лично твоего!» С волнением в душе ответил старец. «А еще лично тебе пожелаю, брат Николай Петрович, будь верен до смерти и не пренебрегай никогда обличениями Божьими!» Тихо закончил он. Я предложил склониться на молитву. «А вы не вставайте, вам не под силу», — сказал я старцу. «Нет, дорогой», — возразил он, — «помогите мне. Я хочу преклонить колени перед моим Господом и в последний раз на этой земле помолиться вместе с вами». В короткой сердечной молитве он благодарил Господа за то, что тот берег его все годы и просил благословения на служение Совета Церквей, на остающееся братство, чтобы знамя истины несли и не опускали. Это было 30 января 1976 года, а 3 февраля утром Сергей Терентьевич тихо отошел в вечность. Написал эту статью Николай Петрович Храпов. «Под сенью всемогущего». Ниже следующий рассказ заимствован из журнала «Вестник спасения», номер 3 за 1972 год. Ни имя узницы, ни время ее пребывания в узах в повествовании не указано. Но мы знаем, что это одна из многих наших сестер, которые испытали узы и темницы в годы гонений на верных детей Божьих. Уже несколько дней в огромном зале клуба шел суд. Во дворе и в зале масса народа. Среди толпы часто можно было слышать слово «баптисты». Из зала суда транслировались по радио допросы подсудимых и свидетелей. Наконец, все стоя выслушивают приговор. «За исповедание нашей веры в Господа мы осуждены к различным срокам лишения свободы. Меня берут под стражу. Муж и друзья остаются в толпе, а дома четверо наших деток. Старшему 5 лет». Младшей через несколько дней исполнится год. Она еще не ходит. 5-й ребенок приговорен со мною. Ему суждено было родиться в узах. Из толпы нам что-то кричат на прощание. Голоса друзей и недругов смешались. Одно ясно расслышали. «А дети?» «С Господом!» — отвечаю и машу рукой. В КПЗ стала на колени и помолилась тому, кто все знает и все может. В тот же день вечером нас привезли в тюрьму, а в мыслях одно – где-то здесь, совсем близко, мои дети. Креплюсь, чтобы не плакать. Держусь бодро, слава Господу. На другой день тюремное начальство пригласило меня побелить медпункт. Медсестра, видимо, хотела налить уксуса на свежую рану, говорит: «Детей твоих дома нет, да и к мужу какая-то женщина ходит». Она живет по соседству и знает меня. «Вы просто не видите их, потому что все время на работе», — спокойно отвечаю, а тревожная мысль беспокоит. «Где дети? Не забрали ли их?» Наконец отогнала тяжелую мысль, повторяя: «С Господом». Через несколько минут приходит дежурная и называет мою фамилию. «Здесь такая-то, а я ее ищу. Собирайтесь быстро на свидание». «Кто же к ней пришел?» — спрашивает медсестра. Я молчу. Очень много пришло. И мать, и муж, и дети. Медсестра явно сконфужена. Господь подкрепляет душу мою. Слава Ему. В связи с предстоящими родами меня из тюрьмы увезли в другой город, в лагерь для заключенных матерей с детьми. Через 3 дня по прибытии туда у меня родился мальчик весом 1 килограмм 900 грамм. Назвала я его Петром. Медперсоналу не понравилось это имя. Никто не надеялся, что малыш будет жить. но я уповала на Господа, верила, что сын будет жить. Его окружили заботой, кормили из пипетки в нос через каждые 2 часа, чтобы не замерзал, кутали в ватный конверт. Так прошло 2 месяца. Сынок мой подрос, прибавил в весе, его уже стали купать. Но на общее свидание с мужем его из теплых комнат вынести не разрешили. В то же время, когда мой Петя был окружен заботами медработников, обо мне тоже позаботились. Начальник отряда и оперуполномоченный, стараясь перевоспитать, чтобы я не была верующей. В мое отсутствие с заключенными провели собрание, чтобы настроить всех против меня. Воспитательные уроки не удались. И вот 20 января на утренней проверке мне объявляют. На этап. В этом лагере по закону я должна была оставаться без выезда в течение 2 лет из-за ребенка. Услышав, что меня назначили на этап, все заключенные закричали. «Разве можно с таким ребенком отправлять на этап? Ведь он умрет в дороге. Что это делается?» Но я молчала. Тогда все начали кричать на меня. «Тебе только Бог нужен, больше ничего, ты о детях не думаешь». Завернули Петю в одеяло и принесли мне. 4 дня тому назад его нельзя было вынести на свидание, потому что это могло повредить его здоровью. Но в мороз и в югу на этап на целый месяц можно. Это не вредно, это гуманно. Да простит им Бог. Я была под охраной моего Бога. Это чувствовалось во всем, даже в словах дежурной, самой строгой и неразговорчивой. Улучив минутку, когда никого не было рядом, она сказала мне слова утешения. Через ее уста я услышала наставление Бога моего. Ах, как это хорошо! С ним сладко и во тьме шагать, пела я и была радостна. Администрация лагеря удивленно смотрела на меня, а я разговаривала с Господом и была довольна. Не убоюсь зла, потому что ты со мною. Как-то просто и спокойно было на душе. Какая разница, где мне жить? Он предусмотрел мне этот путь. Значит, все будет хорошо и для дитя, и для меня. Нас посадили в машину и повезли. Первая этапная тюрьма. Из тюрьмы в машину, из машины в вагон. Потом опять из вагона в машину, из машины в тюрьму. И все время проверка по документам, которые передаются из рук в руки. В камерах холодно, грязно, сыро, но мы 2 раза здоровы. Однажды очень долго ждали посадки в вагон. Проходит много времени, посадки нет. Охрана с собаками. Все очень замерзли. Петя ворочался и начал плакать, потом кричать. И я уже ничего не могу сделать. Заключенные стали требовать, чтобы меня с ребенком посадили в вагон. И вот после долгих переговоров меня впустили. Вагон очень застывший. Я быстро пеленаю Петю, от него идет пар, того и смотри застынет. Закутала, покормила, и уснул мой маленький узник. Опять едем то в вагоне, то в машине. По несколько дней бываем в тюрьме. Один раз посадка в вагон была в 3 часа ночи. Ждем поезда. Был хороший морозец. Хожу туда-сюда. Петя спит. Но я рук от холода уже не чувствую. Молюсь. Ты ведь все знаешь. Ты ведь все знаешь. Конвой мне говорит. Возьми, вон там дают перчатки. Беру у заключенного кожаные, меховые, большие, теплые перчатки. «Благодарю», — говорю я, а потом спрашиваю. «Чьи же они, чтобы я знала, кому отдать?» Пожилой мужчина отозвался. «Да будет тепло его душе, да воздаст ему Бог. Чем я могу его отблагодарить?» Во время переезда из 4-й и 5-й тюрем, ночью где-то в 5-м часу, покормив Петю, я заснула. Сильный толчок разбудил меня. От страшного сотрясения в вагоне все попадало с полок. В одной камере купе со мной ехала молодая заключенная с ребенком. Ему шел 2-й год. Все в вагоне кричат, особенно этот мальчик. Не поймем, что случилось, почему нас так качает. Я быстро раздвигаю попадавшие вещи, ищу своего сынулю. «Где же он?» А соседка кричит. «Что ты его ищешь на полу? Он на полке спит». Я посмотрела туда, где я его, покормив, положила, и он там и лежит. Только всхлипнул разок, поворочился и опять уснул. Я из своей одежды сделала ему постель, а он маленький, утонул в ней и спит себе спокойно. Толчок был в его сторону, так что его прижало к стене, чтобы он не упал. Вот и все. Господь сказал: «Заповедаю ангелам моим охранять. Слава ему». Столкнулся наш и еще какой-то поезд. И вот мы стоим. Конвой бегает, нам ничего не говорят. Посмотрели только, все ли живы. Долго мы стояли, потом нас долго возили. Мы вышли из этапного графика, и нас не принимала тюрьма. В вагонах не кормят, только в тюрьме. Все хотят есть. Наконец нас приняли. Дней 8 мы были в этой тюрьме. Отдохнули, искупали детей, сами привели себя в порядок. Дальше мы ехали с той же женщиной. Через несколько дней нас привезли на место назначения. Итак, этапный путь через 6 тюрем расстоянием почти в 2000 километров был окончен. Нас привезли в огромную столовую, переписали и распределили. Нас с детьми в карантин. Это отдельный домик в лагерной зоне. Чисто. После мытарства этапа отдыхаем. Я сижу на кровати, кормлю Петю. Две заключенные, отбывающие срок здесь, подошли к окну и разговаривают с подошедшими женщинами. Те просят показать детей. Соскучились, ведь почти у всех дома дети. Женщины плачут. Одна из стоявших у окна поворачивается и говорит: «Тебя зовут». Я отвечаю, что не может быть. Кто меня здесь, так далеко от дома, знает? С Петей на руках подхожу к окну. На меня смотрят светлые, улыбающиеся глаза. Спрашивают мое имя. Отвечаю. И сестра через решетку произносит одно слово. «Приветствую». О, что это за слово? Слезы полились у меня из глаз. Я ответила: «Приветствую». Что она говорила дальше, я не помню. Почему я на свободе не прислушивалась к этому слову? Какое оно музыкальное, нежное и певучее. Да, Господь со мною. Он сопровождал меня в пути. Он и здесь уже раньше меня все приготовил. И еще многое другое сказало мне это слово. К окну подошли еще несколько сестер, и у нас с сыном появилась сетка со всем необходимым и Марк со своим благословением – Евангелие. Вечером в столовой я увидела всех сестер, осужденных так же, как и я, за исповедание Господа. Мы благодарили вместе Отца и пели «Научи меня, Боже, молиться». Через несколько дней сестры подарили мне открыточку, где был написан 22-й псалом. Стоя у стола, я читала вечные обетования, верность которых испытала на себе. Он подкреплял душу мою словом своим. Слезы благодарности лились из моих глаз. Я забыла, что на меня смотрят другие, и мои слезы могут истолковать по-своему. Карантин приближался к концу. Пете было хорошо со мной, но его нужно было отдавать в ясли. Он был слаб и плохо кушал. Петю взяли в другую зону, в дом ребенка типа детского садика. Матерей впускали туда только для кормления. Первое кормление в 6 часов утра, последнее в 12 часов ночи. Через несколько дней Петя заболел воспалением легких. Меня освободили от работы, и я не спускала его с рук. Температура упала, но он еще больше ослаб. Каждый день мы с сестрами молились о нем под открытым небом. Вскоре Господь послал ответ на наши молитвы. Одна сестра предложила отправить Петю на свободу, чтобы ее мама ухаживала за ним. Я согласилась, так как видела, что за ребенком нужен особый уход, иначе ему не жить. Сестра отправила открытку домой с нашей общей просьбой во имя Бога, но ответа не было. По-видимому, открытка не дошла. Она написала по другому адресу,
И вот 7 апреля приехали две сестры, быстро оформили документы и увезли моего сына. 10 апреля он был на новом месте в доме дорогой сестры Е.П. Вскоре я получила фотографию Пети и письмо. Я очень благодарна Господу за его заботу. Благодарна особенно сестре Е.П., кормилице моего сына. Она как мать заботилась о нем и днем, и ночью. При каждом его пробуждении она стояла над ним, и бутылочка с молоком грелась у нее на груди. Он научился ходить, держась за ее руку, и для всей их семьи стал родным. По сей день они считают его членом своей семьи. Я не могу без слез писать эти строки. Петя был на свободе, а мы все в лагере. Приближалась Пасха. В этот радостный день мы встали до восхода солнца, вместе молились и пели. Несмотря на ранний час, слушателей было много. Некоторые плакали, а мы пели. «Он жив! Он жив! С собой он смерть попрал!» Перед Пасхой к нам привезли еще одну сестру. Нас стало шестеро. Для воскресной, утренней и вечерней молитвы мы выбрали открытое место на возвышенности. Однажды в цех к нам пришла вольнонаемная женщина, инженер-технолог, очень хорошая и простая. Мы выключили швейные машины, и она стала нам объяснять правила пошива. Потом, подозвав меня, спросила: «Я слышала, что ты грамотная женщина и веришь в Бога». «Да, правду вам сказали. Я верю в Бога и за свое убеждение нахожусь здесь». Началась беседа. Человек 40 внимательно слушают. В конце беседы она, похлопав меня по плечу, сказала, что ей теперь не обязательно верить в Бога и служить Ему, так как она со мной знакома, и я по дружбе переведу ее в рай. Все засмеялись и стали расходиться по местам. А я стояла и мысленно молилась. Неужели, Боже, эта беседа была для того, чтобы вот такой был конец? Вразуми, что сказать им. Потом подхожу к инженер-технологу, беру ее под руку и, указав на дверь, говорю: «Выведите меня на свободу». Она растерялась и не поймет, что со мной случилось. «Нет, я не могу этого сделать». Я продолжаю направлять ее к двери и требую: «Но вы же свободно выходите из зоны, так проведите меня с собой». «Нет, я не могу, на это есть начальник лагеря». «Да нет же», — говорю я, — «зачем начальник лагеря? Вы же ведь не заключенная. Проведите вы меня здесь, а я вас там в рай проведу». «Нет-нет, это не в моей власти». «Да, не в вашей власти? Так вот я вам здесь на земле говорю, я не проведу вас в рай. Если вы здесь на земле не покаетесь и не будете верить в Бога, погибнете». Все женщины молча наблюдали за этой сценой, закрепившей весь смысл беседы. Слава Богу! Когда вольнонаемная ушла, все сели за машины и стали шить. Женщины попросили спеть знакомый им псалом. Под шум машины я запела. Кто знал, присоединились к пению. Беседа эта насторожила меня и была подготовкой к новым испытаниям. Следующее воскресенье объявили рабочим днем. Мы с сестрами, работающими в одной смене, решили не работать. Утром все ушли в рабочую зону, а мы остались в жилой. Одна сестра заболела, с другой мы пошли на горку помолиться. Возвращаясь, мы увидели, что за нами идут дежурные. Нас привели в штаб, где было начальство, отрядные воспитатели. Началась беседа. Очень много было вопросов, и все о Боге. Наконец, дежурная по лагерю говорит: «Выбирайте, или штрафной изолятор, или на работу». Мы ответили, что по нашему убеждению воскресенье предназначено для славы Божьей, и по закону нашего государства это день отдыха. «На работу мы не пойдем, делайте с нами, что считаете справедливым», — ответили мы. Дежурная без оформления приказа распорядилась нас посадить в ШИЗО, причем к самым отъявленным разбойницам. Дежурный, сопровождавший нас, сказал: «Думаете, мне легко вести вас туда?»
когда ведешь тех, кто ругается, буянит, дерется, то со спокойным сердцем сажаешь, чтобы не мешали другим. Но вас? А мы ничуть не обижаемся, и Бог видит наше сердце, — ответили мы. Подошли к камере. В ней творилось что-то ужасное. Вой, крик, смех, сквернословие. Открылась дверь, и обитательницы камеры, увидев нас, замолчали. Мы поздоровались, затем кратко помолились и стали отвечать на бесчисленные вопросы. «Вас? В ШИЗО? За что? А нас тогда куда после этого надо?» Сестра В, как всегда, спокойно объяснила, за что. Женщины обступили и слушали, сочувствуя. Потом нас попросили спеть, и мы запели. «Боже мой, от Тебя не скрыты мои тайны». Один за другим мы пропели много псалмов. Те, кто недавно кричал и визжал, молча слушали. Дежурная по ШИЗО предупредила, чтобы не пели, но сама стояла у двери и слушала. Вдруг загремел замок и открылась дверь. Дежурный назвал фамилию сестры В и говорит: «Выходи». А мне объявили приказ: «За отказ от работы водворить в ШИЗО на 10 суток».
«Как же так?» — сказала В. «Нас двоих посадили, двоих и выпускайте. Я не пойду одна».
«Иди, иди, раз выпускают», — сказала я. «Мне здесь не скучно».
«Вот бы меня выпустили!» — крикнул кто-то.
Сестра В нехотя пошла. На следующий день по ходатайству инженера-технолога М.Н. меня освободили из ШИЗО. Так Бог, ожесточая и смягчая людей, делает свое дело. Я благодарна Господу, что в трудную минуту Он поддерживал меня через друзей. Письма, которые мы получали, читали вместе и жили одной семьей. Осенью, начиная с августа, во многих церквах проводились праздники жатвы. Дети Божьи вспоминали и о нас, узницах, присылали нам посылки с плодами нового урожая. И мы с сестрами, получая их, тоже отмечали праздники жатвы и благодарили Господа. Так у нас очень богатый праздник жатвы получился, киевский. В мае следующего года мой муж и сестра-кормилица привезли Петю ко мне на свидание. Я его не узнала, он уже ходил, а меня рассматривал как незнакомку и вздыхал. И как только услышал в окно голос сестры Е.П., залился горькими слезами, потянулся туда, в окно, к своей нежно любящей мамочке. Она отходила от окна, вытирая слезы. После свидания Петю со множеством приданого повезли домой в мою семью, чтобы привыкал к своим братишкам и сестренкам, пока я освобожусь из лагеря. 14 сентября меня проводили сестры на свободу, а сами еще остались в лагере. Вечером этого дня я уже была в доме, где больше года, окруженный нежной заботой и любовью, жил мой сыночек. Своим соузницам я подарила фото Пети с надписью «Ах, Господни легионы охранят меня везде». Истинно это так и было. Господь хранил его и меня. Теперь ему 5 лет. Я часто говорю: «А теперь брат Петя скажет слово и пригласит к молитве». Он выходит голубоглазый, полный, с улыбкой на лице и говорит: «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим». Исаии 66:2.
Колымской землей ветер злобно гудит, в вышине тускло звезды мерцают. Одиночке сырой на коленях стоит бедный узник и к Богу взывает. забудь, и вдохни ты в меня свою силу. Ведь ты знаешь, Господь, как нелегок мой путь, Боже мой, сохрани, помилуй, сохрани. Мог я к тебе там на небе прильнуть, Боже мой, сохрани, помилуй. И в далекой дали, где уж писем не ждут, где меня все давно позабыли, не дай мне с дороги страданий свернуть, Боже мой, сохрани, помилуй. Если смерть все значит, кончен мой срок, на земле мы свое отходили. Дай достойно пройти мой последний порог, Боже мой, сохрани, помилуй. Годы быстро летят над Колымской землей, и виски будто снегом покрыло. Бедный узник не спит, только шепчет с мольбой, Боже мой, сохрани. Сохрани, помилуй.
Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. Только что вы прослушали 11-ю заключительную передачу, составленную по книге «Здесь терпение и вера святых». Эта радиопрограмма была записана на студии радио «Голос мира». И эту книгу для вас прочитала Светлана Гончарова. А сейчас я хочу напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить и высказывать свои мнения о наших передачах. Этот телефон в Портленде 503-257-2193. Божьих вам благословений и до встречи на страницах следующей книги.
У нас есть небо, это не мечты. Просто слава из красивой песни. Мы дети Божьи, дети высоты, высоты. Мы граждане иной страны небесной. Вот закончится земной историю. Пред собой большое небо в яркой славе Бога. Оно для нас не так, как для других. Не просто облако, не просто воздух. Там Божий мир обитель.
нам даже самой трудною судьбой, судьбой забыть об этом счастье невозможно. У нас есть небо, радость, мир, покой.